Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина, и это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». В работе мне помогает звукорежиссер Юлия Руленкова, а нашу передачу, кроме как на волнах депутатского канала «Радио Слово», вы можете послушать и на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Выпуск мы, как всегда, начинаем с короткого анонса. Сегодня в выпуске рубрика «За 5 минут по всей Сибири». Это межрегиональные новости, которые подготовлены совместно с окружным информационным центром «Сибирь». Рубрика «Из первых рук. Электронное правительство. Что это такое?» В Новосибирске прошло заседание Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Об этом совещании Виктор Сайдаков беседует с директором департамента по информационным технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергеем Шубиным. Актуальна цена человеческой жизни. Члены Координационного совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» обсудили проблемы развития трансплантологической службы Сибири. Рассказы живой истории Сибири доктор исторических наук Владимир Зверев расскажет о народном образовании. Это продолжение беседы. И в завершении выпуска антология одного стихотворения «Александр Блок. Когда в листве сырой и ржавый», рассказывает Виктор Сайдаков. Ну а сейчас новости. Председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин посетил Сибирь. В частности, он встретился с главой республики Хакасия, с которым обсудил итоги социально-экономического развития республики в уходящем году, а также планы на будущее. Особое внимание было уделено выполнению поручений Владимира Путина об оказании помощи семьям погибших и результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Хакасия рассчитывает на 70% рост доходов в 2012 году, главным образом за счет увеличения отчислений компаниям «Русал» и «Росгидро», об этом сообщил губернатор Виктор Зимин. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский принял участие в мероприятиях в рамках рабочей поездки председателя правительства Российской Федерации в Республике Хакасия и Тыва. Глава правительства провел в Хакасии заседание правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, в ходе которого обсуждались вопросы ценообразования в отрасли, а также совершенствования взаимоотношений субъектов рынка электроэнергии. Кроме того, в регионе был запущен в промышленную эксплуатацию первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС. В Республике Тыва был дан старт строительству железной дороги Кызыл-Курагино. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства, софинансируется из Инвестиционного фонда Российской Федерации. Дорога протяженностью более 400 километров свяжет Тыву с Красноярским краем. Международные связи Межрегиональной ассоциации выходят на самый высокий уровень. На днях в Кремле в ходе российско-индийских переговоров председатель Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», президент-председатель правительства Республики Бурятия Вячеслав Наговицын в присутствии президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Индии Манмохана Сингха подписал протокол намерений между Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» и Департаментом науки и технологий при правительстве Республики Индия об утилизации безопасности использовании летучей золы золошлаков. Предполагается, что общий экономический эффект от этого проекта составит более 190 миллионов долларов. Практическая реализация проекта будет осуществляться членами Сибирской энергетической ассоциации. Необходимо отметить большую и целенаправленную работу Совета и исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по развитию связи с дальними и ближними зарубежными странами в самых разных сферах. В частности, 27 апреля 2006 года в ходе 8-го раунда российско-германских межправительственных консультаций губернатора Томской области Виктора Кресса от имени Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и председатель Восточного комитета это германской экономики Клаус Мангольд подписали соглашение о стратегическом экономическом сотрудничестве между Сибирским соглашением и Восточным комитетом. Одним из первых результатов реализации этого соглашения стало проведение Года Сибири в Германии. Подписание соглашения также проходило в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Иркутская область, компания «Техноинвест Альянс». К 2014 году запустит первую очередь горно-обогатительного комбината на Зашихинском месторождении редких металлов Иркутской области, способного полностью закрыть потребности российских металлургов «Тантали» и «Необии». В настоящее время компания фактически приступила к строительству первой очереди ГОКа по переработке 250 тысяч тонн руды в год. Он будет запущен к 2014 году. К 2016 году инвестор построит вторую очередь комбината – 500 тысяч тонн руды в год. И третью – к 2018 году – 1 миллион тонн руды. Совокупные инвестиции в проект разработки месторождения оцениваются в 129 миллионов долларов. Компания рассчитывает, что с 2018 года проект станет окупаемым. Томская область. Российско-бельгийская лаборатория термоактивных полимеров для промышленности открылась в Томском политехническом университете совместно с компанией «Сибур Холдинг» общей стоимостью около 35 миллионов рублей. Лаборатория будет работать в рамках деятельности НИОСТ. В ней будут проводиться фундаментальные и прикладные исследования в области химии полимеров. На их основе будут создаваться инновационные технологии получения полимерных материалов. Так, одна из задач лаборатории – создать из отходов нефтеперерабатывающих производств легкий и сверхпрочный пластик. Спектр его применения широк – от изготовления деталей автомобилей до материалов в медицинской сфере. Республика Алтай. Правительство региона в 2012-2014 годах направит на социальную поддержку населения наиболее отдаленного Кош-Агачского района республики около 3,5 миллионов рублей. Сообщается, что в районе проживает 884 неполных семьи. Это 20% общего количества семей. Большое количество многодетных семей – 877. Более 1000 семей имеют доходы на человека ниже прожиточного минимума. Республика Тыва. Размер субсидий населению региона на оплату жилищно-коммунальных услуг составил в 2011 году 209 миллионов рублей. Объем жилищных субсидий достиг в прошлом году более 231 миллиона рублей. Социальную адресную помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2011 году в республике получили 16 тысяч семей. На выплату этих субсидий из бюджета региона профинансировано 209 миллионов. В среднем размер ежемесячной выплаты составил в этом году 1200 рублей на человека. Республика Хакасия. В регионе учрежден новый государственный природный заказник федерального значения «Пазарым». Он расположен в Таштыпском районе республики на границе с республикой Тыва. Его площадь составляет более 253 тысяч гектар лесного фонда. Заказник связывает кластерные горно-таежные участки государственного природного заповедника Хакасский с иными объектами системы Алтая-Саянских особо охраняемых природных территорий. Алтайский край. Строительство Солонешинской малой ГЭС на реке Ануй в регионе начнется в 2012 году. Сообщается, что в настоящее время утвержден проект гидроэлектростанции. Создание объекта реализует инжиниринговая компания «Энергия», это Москва. На первом этапе строительства станции ее мощность составит более 1 мегаватта. Забайкальский край. Над Читой с 15 декабря сохраняется повышенный уровень загрязнения воздуха. Предприятиям города рекомендуется задействовать первый режим работы. Министерство природных ресурсов и экологии региона обратилось к жителям города с просьбой максимально воздержаться от перемещения по городу на личном автомобильном транспорте для сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Красноярский край. Объем жилищного строительства в январе-ноябре этого года в регионе сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 751 тысячу квадратных метров. Сообщается, что населением за счет собственных и заемных средств построено 186 тысяч квадратных метров общей площади жилых домов или 24,8% от общего объема жилья, введенного в январе 2011 года в крае. Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра жилья в январе-ноябре 2011 года составила 35,7 тысяч рублей. И последняя новость на этот час. Иркутская область. На поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в 2012 году правительство области направит более 330 миллионов рублей. Из этой суммы средства федерального бюджета предположительно составят свыше 276 миллионов, областного – 54 миллиона. Деньги направляются на развитие центров поддержки предпринимательства, действующих инновационных компаний, компенсацию процентной ставки по кредитам и уплате лизинговых платежей. Итак, я напомню, что это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение «Сибирь-матушка». В студии для вас работает Ольга Шадрина, за операторским пультом звукорежиссер Юлия Руленкова. И в подготовке этого выпуска принимал участие Виктор Сайдаков. На очереди рубрика «Из первых рук». Электронное правительство. Что это такое? В Новосибирске прошло заседание Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Подробно об этом совещании Виктор Сайдаков расспросил директора Департамента по информационным технологиям и связи Межрегиональной ассоциации Сергея Шубина. И первый вопрос как раз заключался в том, чтобы Сергей пояснил, что это такое электронное правительство. Вот что он ответил. Я предлагаю послушать запись.
Мы взаимодействуем и с властью, с муниципальной, будь региональной, федеральной. Она нам оказывает услуги. Будь то это различные социальные услуги, будь там перепланировки квартир, что угодно. На самом деле, человеку приходится непосредственно приходить к чиновнику, собирать различное количество справок в одних ведомствах, в других ведомствах, с этими справками идти, сдавать их, ждать какое-то время, контролировать, стоять в очередях, портить все нервы себе и в том числе и сотрудникам администрации. Но в 21 веке все-таки должно быть не так, и необходимо задействовать информационные технологии, в том числе и в этом ключе. Одним из вопросов называют, что если будут услуги приняты в электронный вид, это снижение коррупциогенности указанного процесса. На самом деле я бы с этим, наверное, не согласился. А основная все-таки выгода для нас, жителей, для бизнеса будет в том, что получить эти услуги будет намного-намного проще. Не надо будет стоять в очередях, не надо будет собирать бесконечное количество бумаг и справок. И только мы давайте задумаемся о том, что мы к нам приходим какую-то услугу там, получить, какую-нибудь субсидию или там, по рождению ребенка пособие. Ведь нам приходится принести там иногда несколько десятков различных бумаг, различных справок. И большинство этих справок выдает другой орган, государственной или муниципальной власти. Мы приходим в пенсионный фонд, требует справку из налоговой, в налоговую приходим, требует справку из пенсионного фонда, приходим в отдел социальной защиты, там администрации области требует справку из других департаментов администрации области, из мэрии, из каких-то территориальных подразделений федеральных министерств и ведомств. Но ведь на самом деле все эти документы уже имеются в каком бы то ни было органе государственной или муниципальной власти. Так вопрос возникает, а с чего их требуют с нас? Вот вы приходите, значит, вот сейчас период начисления налогов пойдет в налоговой службе. Вам начислили налог за автомобиль или за квартиру, которую вы считаете, что у вас давно уже не было. Эту квартиру продали, машину вы эту продали, но вам налог начисляют. Приходя в налоговую службу, вы говорите, вы сходите там, съездите в ГИБДД, возьмите такую-то справку, возьмите там справку там туда-то, в Росреестре и так далее. Почему должны ходить и заниматься этим граждане или бизнес? Эта информация уже имеется в другом каком-то подразделении власти, муниципальном, региональном. Поэтому разумно было бы, чтобы человек, приходя и заявляя на почтеннику для услуги, он не бегал, не собирал различные эти справки. Это раз. Второй момент, ведь вверх развития информационных технологий, как-то неправильно ходить, стоять в очередях, будь это электронная очередь, за получением различных справок. Ведь, возможно, большинство услуг можно получить в электронном виде. Вы заказали выписку из ЕГРП или из ЕГРЮ. Зачем вам надо идти подавать заявку, стоять в очереди, потом ее забирать идти, когда это можно в свободное время дома там или когда подали заявку, спустя какое-то время, положенное регламентом, получили также через электронную систему ответ, где будет вся приведена указанная информация. Удобно? Удобно, конечно, не надо никуда ходить. Я понимаю, конечно, есть услуги, которые, в принципе, невозможно оказать в онлайне, так сказать, в интернете. Ну, например, возьмем медицинскую услугу, любую операцию вам никто не сделает через интернет. Врач может посмотреть только очно. Но, тем не менее, и здесь помощь, возможно, то же самое электронная регистратура, электронная очередь, которую в Новосибирске активно внедряется, мэрия города Новосибирска внедряет. Нам порядок проще записаться в очередь в электронную, чем ходить, дозваниваться куда-то и так далее и тому подобное.
А скажите, пожалуйста, да, как обстоят дела в Сибирском федеральном округе как раз вот с этими электронными услугами?
Вообще, есть федеральный закон 210 ФЗ об оказании государственных и муниципальных услуг. Не в электронном виде, а вообще просто оказание услуг. По этому закону уже с 1 июля 2011 года все, что я сказал, уже должно было работать. Но, как часто бывает, не оценили силы законодателей, когда принимал, с тем комплексом проблем, которые встанут при переводе услуг в электронный вид. Сейчас это перенесло было на год до 1 июля 2012 года. И на самом деле после 1 июля 2012 года, надеюсь, эти сроки не будут перенесены в очередной раз, уже ни один из органов государственной власти или муниципальной власти не вправе требовать с гражданина или с бизнеса документ, который уже имеется у другого органа власти. Проблема очень сложная на самом деле. И перенос можно здесь объяснить тем, что не все так просто на самом деле с переводом услуг. Вот лошадь впереди телеги не поставишь. Так и тут мы решили переводить услуги в электронный вид, когда на самом деле само понятие услуги не отработано не в электронном виде. Регламенты оказания услуг четко не прописаны по многим услугам. Вопрос сейчас, вот у нас есть подразделение администрации, которое занимается вопросом перевода услуг в электронный вид. Есть у нас назначена уполномоченная организация, есть у нас оператор, который занимается УАО «Ростелеком» вопросами этими. Но ведь это и есть как раз, когда ставят лошадь впереди телеги. Никто из этих структур вообще не занимается вопросами административной реформы. Если мы говорим об оказании услуг в электронном виде, так вначале необходимо проработать регламенты четко предоставления указанной услуги, даже не в электронном виде. А ведь мы столкнулись сейчас с тем, что услуг, регламентов по многим услугам, их просто нету. Они настолько расплывчаты, что даже их не в электронном способе трудно оказать, а уж и говорят, если перевести на четкий формальный язык компьютерного общения, уже нереально. Ведь любой мутный регламент – это поле для коррупции, в том числе. Не говоря о том, что это невозможно перевести в электронный вид. Поэтому вопрос административной реформы все-таки это первичный вопрос. И сейчас приходится и совершенствовать нормативно-правовую базу в оперативном порядке, и разрабатывать регламенты, перечни услуг. Ведь и на самом деле количество услуг просто фантастично, количество услуг, которые имеются в той же самой Новосибирской области. Помимо федеральных, есть региональные услуги, есть муниципальные услуги. Муниципальные услуги в каждом муниципалитете, которых у нас немало, называются по-разному. Чаще всего практически ничем не отличается. Либо они называются по-разному просто, либо количество требует документы немножко различные, но это разные услуги. Нет унифицированности процесса. Вот вопросы административной реформы, разработки регламента – это одно из основных вопросов, который встает при переводе услуг в электронный вид. Второй вопрос, который сразу встает – это вопросы организации межведомственного взаимодействия. Даже сейчас, если мы говорим, почему нас заставляет пенсионный фонд нести справку из налога, потому что между ними не налажено взаимодействие. Это и в правовой сфере лежит в плоскости вопрос, то, что пенсионный фонд не имеет права запросить налоговую службу за меня какой-то документ. Я могу прийти только и взять его сам, этот документ. А до последнего времени так было. Вопросы межведомственного взаимодействия очень сложные. Даже внутри, в рамках одного муниципалитета, различных департаментов или администрации региона, и то не всегда налажено электронное взаимодействие. А тут мы говорим трехуровневую систему. Федеральные органы исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления. Это очень сложно сделать. Его практически до последнего момента не было. И вопрос межведомственного взаимодействия, естественно, это является основополагающим моментом, без которого невозможно полномасштабно оказывать государственные муниципальные услуги. Поэтому на второй план, естественно, встает создание системы межведомственного электронного взаимодействия. Худо-бедно на федеральном уровне такая система создана, вот буквально совсем недавно. На региональном уровне времени у нас остается меньше и меньше до того момента, как необходимо будет эту систему тоже создать. И только имея указанную основу у себя, мы можем уже говорить о переходе к оказанию услуг в электронном виде. Это вопрос уже будет на третьем месте только стоять. И вот этот весь комплекс работ, который приходится выполнять, он и как раз и тормозит. И вот вопросы, которые мы обсуждали на заседании Координационного совета, как раз были о состоянии дел с переводом услуг в различных регионах, о тех проблемах, которые возникают, что необходимо сделать в первую очередь, какие-то вопросы можно отложить. В качестве примера хотел бы привести Новосибирскую область. Я до этого сказал по поводу муниципальных услуг. Ведь имея огромное количество муниципалитетов, не меньше оказываемых муниципальных услуг, все различны, без типизации оказываемых услуг, мы не решим этот вопрос. Если возьмем Новосибирск, да, это крупнейший муниципалитет, третье место в России занимает по численности населения, с многими вопросами этот муниципалитет справится сам. Но у нас это далеко не единственный муниципалитет. Возьмем, скажем, города меньшего значения, меньшего размера. Мы не говорим, что уровня поселения. Денег, в принципе, нет в этих муниципалитетах для того, чтобы еще и заниматься, в том числе и переходом к оказанию муниципальных услуг в электронном виде. И в каждом муниципалитете придется потратить немалые деньги на то, чтобы разработать регламент предоставления услуг, хотя бы перечень тех муниципальных услуг, которые есть. И поэтому вот Новосибирская область, в чем ее пример положительный, у нее богатый опыт, вот сейчас уже накоплен, касательно 230 услуг реализует в Новосибирской области. Из них 110 будет переведено в электронный вид до конца этого года. Муниципальных услуг сделали, пошли по пути типизации тех услуг, которые есть, оказывается, в различных муниципалитетах, типизировали услуги и тем самым смогли с нескольких тысяч услуг выйти на 106 типовых муниципальных услуг, регламенты которых разработаны будут, написано типовое программное решение, которое будет предназначено для того, чтобы эти услуги оказывать, и эти решения будут направлены в муниципалитет. Понятно, что Новосибирск, как самый крупный муниципалитет, он многие вопросы сделает самостоятельно, и многие решения, которые они не подходят. Но, тем не менее, для небольших муниципалитетов это будет громадным подспорьем. Кроме того, 25 уникальных услуг, которые свойственны именно для городов, в первую очередь для Новосибирска, тоже разработаны. И надеюсь, что опыт Новосибирской области рассматривался. И этот опыт весьма и весьма положительный в вопросах перехода к оказанию государственных муниципальных услуг в электронном виде.
Я напомню, что мы беседовали с директором департамента по информационным технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Сергеем Шубиным. Ну а сейчас в нашем выпуске небольшая лирическая пауза. Давайте отдохнем под хорошую музыку.
Из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце исцелит, когда оно томится, чистые пруды. Застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Бульварное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное. И воды отразят знакомое лицо, и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.
Итак, это передача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Рубрика «Актуальна. Цена человеческой жизни». Члены Координационного совета по здравоохранению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» обсудили проблемы развития трансплантологической службы в Сибири. В настоящее время помощь по пересадке органов оказывается в 4 регионах Сибирского федерального округа. Это в Новосибирской области, здесь есть целых 2 центра, в Кемеровской области 1 центр трансплантации, в Омской области и в Иркутской. Там по 1 центру трансплантации. Суммарная численность населения в этих субъектах 6,8 миллиона человек, то есть 6 миллионов 800 тысяч. Учитывая, что более 13 миллионов человек проживает на территории Сибири, не имеющих трансплантологической помощи, потребность в этом виде лечения остается высокой. Операции по пересадке органов выполняются у нас в Сибири с 80-х годов, и первоначально были внедрены операции по трансплантации трупной почки. До настоящего времени этот вид трансплантационного лечения сохраняется в Кемеровском и Омском центрах трансплантации. В Алтайском крае после непродолжительного этапа эффективного функционирования центра трансплантации этот вид лечения в последние 10 лет на территории субъекта федерации практически отсутствует. В Новосибирской области дополнительно к пересадкам почки с 2006 года выполняются операции по пересадке сердца и с 2010 года операции по пересадке печени. На пути развития этого вида помощи населению очень много проблем. На совещании они очень активно обсуждались, а концентрированно их выразил Александр Караськов. Он академик Российской академии медицинских наук и директор Института Мишалкина. Я предлагаю послушать запись.
Такая уникальная возможность на базе института, она есть для помощи очень многим пациентам, не только трансплантации сердца, но это и сердце, это и почка, это и печень. В планах у нас и трансплантация легкого, комплекса сердца легкое. Действительно, возможности уникальные. Институт выполняет в общей сложности более 15 тысяч операций. Это основные, конечно, операции на сердце, но также сосудистые операции. Нейрохирургическая помощь достаточно сложным больным, и начиная, в общем-то, с первых дней жизни детей, я имею в виду. Год назад у нас был запущен радиологический мощный комплекс. Сегодня вот уже первые 1000 пациентов, где сочетанные заболевания сердца, других органов, также онкологии. Поэтому, конечно, в плане своих возможностей институт обладает уникальными возможностями также и для трансплантологии. Реальные возможности, понятно, сегодня порядка 300-400 трансплантаций органных. Это, скажем так, уровень для нас миниморум годовые. Фактически мы сегодня выполняем не более 40-45 трансплантаций в год всех. В частности, в прошлом году было 5 трансплантаций сердца, почки около 25. В этом году это количество, к сожалению, не приросло. Основная, конечно, проблема здесь связана с донорством. Вся ситуация в том, что действительно врачи сегодня имеют в своем арсенале уникальные технологии, уникальные возможности. Подготовка наших специалистов, она проводится в лучших мировых центрах. Много технологий сегодня, которые только-только зарождаются на Западе, уже присутствуют здесь. Технологическая база оснащена сегодня действительно идеально. По возможностям мы сегодня и по многим направлениям являемся на достаточно достойном уровне, в общем-то, с лучшими центрами мира представлены. Но вот то, что нас пугает, действительно, общество, в котором погибает десятки тысяч пациентов, нуждающихся в трансплантации, это же, собственно говоря, наши сестры и братья. Но умер человек, а получить этот орган невозможно сегодня, просто невозможно. И это, прежде всего, говорит о том, что наше общество больное. В нем нет того духовного начала, которое сегодня есть в европейских странах. Если, извините, сегодня Вьетнам делает более 2500 трансплантаций сердца в год. Это очень большая цифра. В России сегодня не делается и 150 трансплантаций сердца. Если говорить сегодня о том, что религия значит, сегодня, опять же таки, в европейском мире много сегодня католических храмов, протестантских храмов, где в априори служба начинается с того, что проводится мессия, посвященная именно донорству. И объясняется вообще в мире людям о том, что уходя на небеса, тебе не понадобятся эти органы. И это делается без каких-то надрывов, без какой-то злобы. У нас же ситуация, она достаточно странная. Если мы начали трансплантацию сердца, вы знаете, что творилось в интернете. Я даже не хочу на эту тему говорить. Просто было больно читать. Нас сравнивали с какими-то преступниками за то, что мы людям дали возможность, в общем-то, выжить, получить орган и дать возможность жить. Такое впечатление, что это нужно только врачам. Политики об этом боятся говорить, не хотят. Законодательная база здесь действительно очень серьезно отстала и хромает. Потому что принимать политические решения в виде какого-то конкретного закона никому не хочется. Но в сегодняшний день не имеем мы сегодня нормальных, отработанных донорских баз, где были бы подготовлены нормально специалисты, где были бы главные врачи, понимающие вообще эту ситуацию до конца. Поэтому, конечно, много проблем. Сегодня мы собрались здесь и под патронажем полпреда по Сибирскому федеральному округу Виктора Александровича Толоконского думаем как-то обозначить те вопросы, которые позволили бы, в общем-то, нам двигаться здесь вперед. Потому что, ну, действительно, очень много сегодня нуждающихся в этом людей. И это прекрасные люди, которые, в общем-то, талантливые, которые имеют семьи, близких, и которые действительно имеют право на жизнь. Государство имеет армию, финансирует ее. Государство имеет многие те структуры, без которых, собственно говоря, общество не может выжить. Так вот, государство должно иметь сегодня мощные донорские базы, где в цивилизованном порядке решались бы те вопросы, которые ни в коем случае, не обижав ни родственников погибших, ни тела тех умерших пациентов, ни в коем разе были отрегулированы все эти вопросы. Они все-таки давали бы возможность нам дать возможность жить многим-многим другим людям.
Я напомню, что это было выступление Александра Караськова, академика Российской академии медицинских наук, директора Института Мишалкина. На очереди у нас рассказы о живой истории Сибири, но прежде чем перейти к исторической страничке, я предлагаю еще немножко отдохнуть под песни Игоря Талькова.
Я так боялся опоздать в страну, названием «Любовь». Я все боялся опоздать в страну с названием «Любовь». Мне цель казалась ясной. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить успел. Ах, если б знать в ту пору, что где-то ты одна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Исписанных тетрадей в столе не перечесть. В них пылкими стихами я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный куст, и отшумели бури в стакане мнимых чувств. А если б знать в ту пору, что где-то ты одна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна. Мне нравится смотреть на город из твоего окна.
Рассказы о живой истории Сибири доктор исторических наук Владимир Зверев рассказывает о народном образовании. Продолжение беседы.
Конечно, грамотность – это очень важное для современной культуры, качество человека. Но мы с вами говорим о том времени, когда еще существовала культура традиционная, та культура, которая сложилась в предшествующее столетие. А ведь один из признаков этой культуры – это ее устный характер. Я скажу по-другому. Грамотность – это вовсе не синоним образованности и вовсе не синоним культурности. Вот сейчас мы привыкли отождествлять неграмотного человека с человеком бескультурным. То есть, когда говорят «неграмотный», то как бы автоматически подразумевается, что человек некультурный, темный, отсталый, невежда и так далее, и так далее. Но это так, более-менее так, только применительно к современным условиям, когда культура является письменной, и без знания основ грамоты, без знания основ математики, там счета и других наук человек просто не может воспринять культуру окружающего общества. А традиционная культура была культурой устной. Она передавалась из поколения в поколение вот таким вот путем разговоров, путем обрядов, посредством, скажем, общения семейного или, скажем, общественного общения на тех же завалинках, на тех же деревенских полянках, на тех же вечерках деревенских и так далее, и так далее. И поэтому до какого-то момента, я бы даже сказал, наверное, до середины прошлого и до конца даже прошлого века, вовсе не обязательно было человеку быть грамотным. Вот эта вот традиционная устная культура позволяла ему и хозяином хорошим быть, и родителем хорошим быть, и семью в образцовом порядке содержать, и с общественными обязанностями справляться. А вот с конца прошлого века тут, конечно, ситуация начинает меняться. Во-первых, государство все больше и больше свои законы, так сказать, через книги, там, через своды законов, через какие-то циркуляры доставляет в крестьянскую среду, в те же волостные правления, предположим. И там, если только писарь волостной или сельский с этими бумагами может познакомиться, то это, конечно, уже может нанести ущерб сельскому сообществу. Мало ли, что он там вычитает и принять каких постановлений может настоять, так сказать. Ну, надо было уже, по крайней мере, чтобы волостной староста, старшина или сельский староста, или кое-кто еще из деревни мог с этими государственными бумагами, так сказать, знакомиться. Во-вторых, служба в армии. Ушел сын в армию, а с 70-х годов прошлого века, все знают, в России всеобщая воинская обязанность была введена. И хотя служили, конечно, не все 100% парней, но около половины все-таки служило. А им надо было письма домой писать, а родители тоже были заинтересованы в том, чтобы весточку послать своему чадушке родному в армию. Ну, правда, если говорить о процентных соотношениях, то вот по переписи 1897 года меньше 10% крестьян выявилось, тех, которые были более-менее грамотными. К 1917 году этот процент подходил, видимо, к 25 к 30, то есть около трети или четвертой части крестьян уже была грамотной. Как она приобреталась, грамотность? Ну, во-первых, существовала система так называемых домовых школ. Вот это явление, которое сейчас уже не существует, а с него, собственно, начиналась вся история грамотности в России и в Сибири тоже. Просто несколько семей объединяло свои средства, свои усилия, нанимало, ну, скажем, ссыльного грамотея, который жил где-то поблизости в этой деревне или в соседней, отводила ему горницу в одном из домов, или из дома в дом он переходил, от одного из родителей к другому. И вот таким образом от 3 до 10 ребятишек он учил. Учил по программе, которую сам составлял, с учетом пожеланий крестьян. Программа эта была не хитрой. В общем, чего крестьяне требовали от этого хожалого учителя, как его называли? Читать, чтоб научил, считать, чтоб научил, писать. А еще очень важно было, чтобы молитвам научил, потому что не мыслилось образование без этого обучения молитвам, без приобщения к каким-то основам закона Божия, без рассказа, там, скажем, об основных событиях Священного Писания Ветхого и Нового Завета, и все. Это, в общем, можно было сделать в течение нескольких месяцев, в течение года. Год-полтора максимум от обучения в таких домовых школах проходило. Второй канал – это официальные школы. Мы с вами сейчас привыкли, что существуют только государственные школы, и вот только самое последнее время увидели, что появляются частные школы и школы церковью основанные. А в старой России было очень много школ начальных, в том числе школ различного типа, с разной программой, разные ведомства создавали эти самые школы, и во многих случаях, в общем, был даже выбор у крестьян, скажем, посылать ребенка в министерскую школу, то есть в школу, созданную Министерством народного просвещения, где примерно половину всей программы составляли предметы такого светского характера, или посылать, скажем, в школу духовного ведомства, церковно-приходскую школу или в школу грамоты, где в основном учили чему? церковному письму, церковнославянскому языку, духовным песнопениям и даже, скажем, основы письма и счета преподавали, используя тексты Священного Писания или какие-то сочинения вот религиозных писателей. Ну и, конечно, зажиточные крестьяне имели возможность детям дать не только начальное образование, но и потом поместить их в школу среднюю, и даже в вузах, в высших учебных заведениях все больше приходило туда детей крестьянского сословия. Но тут надо вспомнить, что в Сибири вообще очень редкой была до революции сеть средних учебных заведений, а высших-то, вообще говоря, учебных заведений было до революции всего три. Томский университет в 80-х годах прошлого века был открыт, Томский технологический институт в 1900 году, и в том же Томске в 1910 году были открыты высшие женские курсы. Они давали неофициальное, но довольно хорошее высшее образование для женщин, которых не принимали в официальные высшие учебные заведения.
Я напомню, что это была беседа с доктором исторических наук Владимиром Александровичем Зверевым. Антология одного стихотворения. Александр Блок. Слово Виктору Сайдакову.
Александр Блок из тех поэтов, стихотворение которого, каждое стихотворение, может стать действительно антологическим, если можно так назвать. У каждого человека свой Александр Блок, свои стихи, которые он любит. Странно, но у каждого человека, особенно у поэта, вернее, чаще всего у поэта, есть какой-то миф, который его сопровождает. Этим мифом он обрастает, интересным, непонятным. Вот, например, знаменитый американский поэт Уолт Уитмен известен был совсем не поэзией сначала, а тем, что он написал антиалкогольный роман и писал газетные статьи на эту тему. И вдруг становится поэтом, говорят о нем, космического масштаба. Его сравнивали, называли еще американским Маяковским. Артур Рембо все свои стихи написал до 19 лет, а потом занимался только тем, что пытался разбогатеть. И от этого сложился миф. Казалось бы, Александр Блок жил в очень благополучной семье, потому что его дед был знаменитым ботаником, профессором. И женился потом он на очень известной женщине, Любови Менделеевой, которая была дочерью знаменитого Дмитрия Менделеева, который придумал всю химическую систему. А вот мифа как такового, как будто бы у него и не было, жил все время в Санкт-Петербурге. Хотя по величию по-своему, по гигантизму в поэзии, наверное, его сравнить мало с кем можно. Он написал такие знаменитые циклы, с которыми, возможно, вы встречались, это стихи о прекрасной даме, «Снежная маска», «На поле Куликовом» и многие другие. Он, пишущий на лирические темы, которые отдавались сначала декаденствам и был склонен к символизму, вдруг пишет почти реальную вещь, которая называется «12», поэма «12». И эта поэма потом станет яблоком раздора. Его из этой поэмы резко отвергли от себя Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский и многие другие. Он умер не очень старым человеком в 1921 году, то ли от неприятия жизни, то ли от того, что все уже сделал или устал жить. Сегодня я хочу вам прочесть одно стихотворение, которое считаю стихотворением великим, в котором каждый человек, встречаясь с этими строчками, начинает размышлять о том, зачем он живет, для чего существует и к чему он стремится, к чему идет. Когда в листве сырой и ржавой рябины заолеет гроздь, когда палач рукой костлявой вобьет в ладонь последний гвоздь, когда над рябью рек свинцовой в сырой и серой высоте пред ликом Родины суровой я закачаюсь на кресте. тогда прекрасно и далеко гляжу сквозь кровь предсмертных слез. И вижу по реке широкой в челне плывет Иисус Христос. В глазах такие же надежды, и то же рубище на нем, и жалко смотрит из одежды ладонь, пробитая гвоздем. Христос, простор речной печален, изнемогаю на кресте, а челн твой будет ли причален к моей распятой высоте?
На этом наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Ольга Шадрина, Виктор Сайдаков и звукорежиссер Юлия Руленкова. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
Когда зажигаются звезды в небе ночном, память непрошенным гостем входит в мой дом, тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза, в них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя. Вот и опять я с тобой и без тебя.
Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет тихо память и уйдет. Когда зажигаются звезды в небе ночном, память непрошенным гостем ходит в мой дом. Кружатся даты, свечи горят, в рамке багетной опять оживает твой взгляд. Так продолжается каждую ночь. Ты далеко от меня и не можешь помочь. Ты так стремишься найти свое счастье с другим. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Я приглашу на танец память, мы закружимся вдвоем, и вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет
до скорой встречи
мне тихо память и уйдет. Я приглашу на танец память, закружимся вдвоем.
вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет взахнет, произнесет
до скорой встречи
мне тихо память и уйдет.
Я приглашу на танец.